И снова здравствуйте! С вами подкаст «Положительный заряд» и его ведущая Ксения. Во втором сезоне нашего подкаста мы обсуждаем обыденные вещи с новой и незнакомой стороны. Как жить здоровее? Как разобраться в своем организме? Как понять, какие привычки сделать частью своей жизни, а про какие лучше забыть навсегда? В общем, обсуждаем все, чтобы ваша жизнь была еще лучше. Сегодня у нас в гостях Артем Журавлев, эксперт в области сна и создатель уникального бота Sleepy. Этот бот не только расскажет, зачем спать, но и научит высыпаться. Интересно? Тогда погнали! Артем, спасибо огромное, что пришел к нам в подкаст. Расскажи в двух словах, чем ты сейчас занимаешься и вообще, почему и как тебя привлекла тема сна? Почему ты стал интересоваться этой темой, начал восстанавливать энергию через сон и рассказывать об этом людям?
Спасибо, что позвали. Чем я занимаюсь? Мы с моей командой делаем бота в Телеграме, который помогает людям улучшить качество сна, и параллельно разрабатываем мобильное приложение для App Store, которое будет второй улучшенной версией того же самого бота и будет ориентировано больше на глобальный рынок. Почему заинтересовала тема сна? Я очень давно увлекаюсь темой трансгуманизма, продления жизни, биохакинга. Хочется как-то с помощью науки и технологий улучшать себя, свои возможности. И жизнь в целом классная штука. Хочется жить дольше, пока ты в здоровом теле особенно. И, соответственно, я думал всегда над тем, что я могу уже сейчас делать, пока технологии не скакнули, да, не сделали такой квантовый скачок, чтобы мы сильно в этом преуспели. Что можно сейчас делать? Можно правильно питаться, можно заниматься спортом, можно хорошо спать. И мне показалось, что сон — это такая сфера, в которой можно за наименьшее количество усилий получить больше всего эффекта. Я начал для себя эту сферу оптимизировать. У меня вообще могла бы быть максимально такая красивая история, что у меня были проблемы со сном, я там не мог по 10 часов уснуть, но все-таки ее преодолел. Такой истории нет, у меня был сон в целом нормальный, но бывали проблемы. Бывало, что подолгу не мог уснуть. В частности, когда начал трекать сон, появилась дополнительная тревожность. Какое-то время это ухудшило сон. И в итоге я начал со сна, столкнулся с большим количеством разных мифов, с тем, что сложно найти информацию, все отфильтровать, понять, где купить блэкаут-шторы, какой девайс выбрать для измерения, что на самом деле работает, что нет. И подумал, что я прошел этот весь путь, почему бы это не упаковать и не сделать из этого какой-то классный курс. И потом пришел к такому форм-фактору, как бот, потому что бот, он общается с тобой, и он таким является тренером. Особенно если сделать классного живого персонажа, то создается впечатление, что ты вообще как будто бы с человеком занимаешься. И все это породило Sleepy. Это наш персонаж, вот как раз который занимается и помогает улучшить сон. В целом людям очень зашло, получили отличный фидбэк, начали дальше это развивать. И сейчас Sleepy уже, конечно, более совершенен, чем первая его версия.
На одном из своих выступлений ты сравнивал количество снов у разных культур. Сказал, что японцы спят по 5-6 часов. В целом, наверное, это ни для кого не секрет, что они жуткие трудоголики. Связываешь ли ты количество нервных срывов и самоубийств? У японцев есть даже свой лес для самоубийств, как известно. Именно вот с недосыпом и перегрузками. В целом, как ты думаешь, почему в мире разрастается эта эпидемия недосыпа? С чем это может быть связано, напрямую или косвенно?
Смотри, я небольшой эксперт именно в восточной культуре, и про японцев не так много знаю, это скорее был пример. Я могу сказать в общем, что сон, он довольно сильно связан с ментальным здоровьем, и, конечно, недосып, он увеличивает вероятность тревоги, депрессии. Но при этом, что интересно, иногда депрессию лечат депривацией сна. Ну, то есть человеку не дают спать какое-то время. Специальная методология, не то чтобы просто не спать. В определенное время человек будет, там есть разные методики. Иногда это помогает побороть депрессию, потому что, видимо, после того, как человек вот какой-то день не доспал, у него экспрессия разных нейротрансмиттеров увеличивается, там дофаминовых, серотониновых рецепторов. И в итоге человек с чуть большей вероятностью из-за депрессии выходит. Но это тоже под контролем врачей делается, это не просто недосып.
Собственно, все эти бессонницы — это причина чего? То есть это мы слишком много сейчас стали работать. Как тебе кажется, именно твое личное мнение, может быть, даже не по каким-то научным данным, либо больше волноваться из-за каких-то вещей. Может быть, к этому привели гаджеты, что мы все время на связи, и у нас все время такой синдром все успеть, ничего не пропустить.
Вообще, стоит сказать, что у сна и у психологического здоровья есть двунаправленная связь. То есть, как сон влияет на психологическое здоровье, так и психологическое здоровье тоже влияет на сон. И когда человек тревожится, у него какие-то там проблемы на работе или в семье, естественно, это может сказываться на сон, потому что, когда человек пытается уснуть, ему просто лезут мысли в голову, у него пульс неоптимальный. Вообще, у нас в течение всего дня минимальный пульс, он, по-моему, в среднем от 4 до 6 утра, если я сейчас правильно помню. И, соответственно, когда человек ложится в кровать с пульсом там 100, там 70, или волнуется, тревожится, ну, в таком состоянии наше тело не дает нам уснуть, потому что оно чувствует опасность. А как можно спать, когда вокруг опасность? Это просто как инстинкт самосохранения работает, человек не может уснуть. Иногда бывает, что у людей просто очень много мыслей в голове крутится, из-за этого они не могут уснуть. Там, как вот это сделать? То есть они уже начинают планировать там следующий день, это тоже мешает.
Как раз у меня тут фраза Оша есть про бессонницу. Он пишет, что, как это было известно на протяжении веков, что попрошайки спят лучше, чем императоры. Рабочие, неквалифицированные рабочие спят лучше, чем интеллектуалы. Бедные спят лучше, чем богатые, потому что они должны упорно работать, чтобы заработать на хлеб с маслом. И, в общем-то, что бессонница — это не болезнь, а бессонница — это самый богатый способ жить. То есть именно те, у кого есть какие-то мысли про работу, у кого большие тесные какие-то социальные связи, они спят хуже, получается, чем те, кто работает в поле, условно. У кого каждый день как день сурка.
Я думаю, что это еще связано с тем, что физическая работа, она увеличивает, есть такой термин «давление сна», то, насколько человеку уже хочется спать. И если человек действительно там за целый день упахался, там, или у него была какая-то сложная тренировка, или просто много работал в поле, например, то действительно, скорее всего, его срубит пораньше, потому что организм почувствует, что нужно бы перезарядить батарейки. Возможно, сказывается это. Ну и действительно, когда человек закрывает свои уже базовые потребности в пирамиде Маслоу, он начинает думать, так, как же мне самореализоваться. И вот эти проблемы, они порождают большую рефлексию. И когда человек рефлексирует, он начинает думать. И часто это порождает и ментальные проблемы, и в целом оверсинкинг.
И на выступлении ты говорил, и в принципе это было в боте слипе, одним из советов — это душ, ароматерапия, необходимость надевать носки на ночь, чтобы лучше засыпать и спать. Сюда можно добавить как раз какие-нибудь насыщенные тренировки. Ну и, собственно, хотела уточнить у тебя, какой у тебя любимый способ расслабления перед сном? Или ты сейчас вообще все знаешь про сон и не нуждаешься ни в каких лайфхаках?
То, что выступление я приводил, это скорее были примеры таких очень простых интервенций, способов улучшения сна, которые может внедрить каждый. Почему вот, например, носки вообще очень часто вспоминают, кто смотрел выступление, такой даже там локальным мемом в том комьюнити стало. Ну, способ необычный, но мне он нравится тем, что, во-первых, он подтвержден исследованиями, как и все, что мы рекомендуем, мы всегда даем ссылки. И там вот было исследование в журнале Nature, которое показало, что люди в носках, у которых были сложности с засыпанием, они действительно там в среднем на 7 минут быстрее засыпали. И чем хорош этот метод? В том, что в целом не нужно иметь недюжинную силу воли для того, чтобы надеть носки перед сном. Медитировать полчаса, ну, наверное, не каждый, да, сможет. Это нужно тоже развиваться в этом направлении.
Это надо быть усидчивым, как минимум.
Да, а носки надеть или принять горячий такой теплый душ или ванну — это в целом приятные такие ритуалы, которые не только там сон улучшают, но и в целом помогают как-то балансировать свою жизнь между работой и отдыхом и приятными такими тактильными штуками.
Еще ты говорил, что у сна есть фазы. Расскажи нашим слушателям подробнее про эти фазы сна, чем они отличаются, почему вообще важно знать об их существовании или это не важно. В общем, расскажи, какие есть фазы. Как-нибудь вкратце, но более-менее понятно.
Их немного перегруппировали в последнее время в научном сообществе среди там людей, которые изучают сон. Раньше считалось, что есть REM-сон и NREM-сон. И вот NREM-сон делился раньше на 4 фазы, сейчас на 3. Сначала про REM-сон. REM-сон, он расшифровывается как Rapid Eye Movement, или там по-русски сон с быстрым движением глаз. Так называется, потому что у человека прям действительно быстро зрачки двигаются. Там даже можно видеть через веки, как они двигаются.
Значит ли это, что эта фаза как раз фаза, в которой мы видим самые яркие сны? Или нет?
Да-да-да. Считается, что именно в эту фазу люди видят сны, но, естественно, в другие фазы тоже случаются сновидения. То есть вот этот REM-сон, он вообще один из самых неизученных. И как-то, по-моему, в журнале Nature публиковали список упущений науки. И там в топ-30 упущений науки было то, что мы недостаточно много знаем про сон, про сновидение и вот про REM-фазу в том числе. И считается, что REM-сон нужен для того, чтобы психологически восстанавливаться тоже ментально. Это одна из гипотез, зачем нам нужны сновидения. Дело в том, что когда мы проживаем какие-то вещи во сне, нам потом проще их воспринимать уже в реальной жизни. Это уже не такой сильный ущерб нашему психологическому здоровью может нести. А глубокий сон, он такой восстанавливающий в психологическом смысле. Вот NREM-сон, он делится на три фазы. Есть поверхностная фаза, первая, вторая поглубже, и третья — это вот прям глубокий сон, который считается самым восстанавливающим, самым ценным. И, например, в эту фазу происходит консолидация памяти. Все наши накопленные знания и опыт за предыдущий день переносятся из временного хранилища гиппокампа в кору головного мозга, в долговременную память. И плюс у нас затираются во время глубокого сна тоже, ну и в целом во время сна, старые ненужные нейронные цепочки, и как раз наоборот закрепляются все нужные. К примеру, там изучаем какую-нибудь дисциплину новую, а мозг во время сна думает, ну нет, это ненужная какая-то штука, так сейчас я подотру это все, и почему-то мозг посчитал, что это не очень важно.
Я поняла. Это как раз на тему того, что ты говорил, что учиться лучше вечером перед сном. В смысле, не задачки решать математические, а учить стихи, какие-то новые для себя темы.
Да, действительно, вот как раз из-за того, что консолидация памяти происходит во время сна, из-за этого, чем ближе процесс обучения к сну, тем лучше это запоминается. Но здесь важно оговорку сделать, что если мы говорим про сложные, например, логические какие-то задачи, которые нужно решать, это нужно, наверное, со свежей головой делать. А если говорить именно про запоминание, да, такую, может быть, зубрежку, то это, конечно, намного эффективнее делать до сна. Это может быть позубрить и потом поспать дневной сон, например, это тоже помогает.
Студенты интуитивно учатся ночью, смотри.
Фаза сна, стоит сказать, что там есть референсные значения по распределению этих фаз сна. Например, что глубокий сон там желательно не меньше там, 20-25% там, или даже 30% иметь. Вот REM-сон тоже там около 20-25-30%. Тут, так сказать, как измерять, да, есть очень много девайсов, и люди часто вот обращаются к нам, говорят, что вот у меня по девайсу мало глубокого сна. Мы в таком случае задаем вопросы, а нормально ли человек себя чувствует, не чувствует ли он сонливость в течение дня, как он встает, бодрым или нет. Потому что не стоит упускать и собственные субъективные ощущения. Часто они бывают важнее, особенно если мы знаем, насколько сильно бывают врут девайсы. Они уже стали намного лучше. Есть там хорошие, например, по исследованиям у кольца ауры неплохая точность в среднем. Хотя иногда тоже у некоторых людей она сильно врет. Fitbit хороший браслет. Но все равно они далеки, да, там от истины. Поэтому если все хорошо по ощущениям, но вдруг там девайс показывает, что недостаток глубокого сна, лучше довериться ощущениям, либо там, если сильно беспокоит, сходить сделать полисомнографию. Это такой золотой стандарт в рамках исследования сна. Можно сделать в лабораторных условиях.
А что эти лабораторные условия, ну, точнее, сама эта процедура показывает, высыпаешься ты или нет, и в каком состоянии психологическом, психическом ты сейчас находишься?
Ну, психологическое состояние, наверное, нет. Это именно про сон, исследование. Там человек приходит в лабораторию, к нему подключают очень много датчиков. То есть он весь в проводах, что в целом, наверное, тоже искажает как-то его сон. И он ложится, спит в этих датчиках. И потом ему показывают архитектуру сна, сколько REM сна, сколько глубокого сна, сколько поверхностного. И дают рекомендации, там, что можно с этим сделать.
Слушай, а что будет, если... Например, не высыпаться, а наоборот спать по 10-12 часов. Это вообще нормально для человека? Или то, что выше 8 часов, это уже тоже странно?
Да, если требуется стандартная рекомендация от ВОЗ, это 7-9 часов сна. И это варьируется. Действительно, кому-то хватает 7 часов, кому-то нужно 9. Если там сильно больше 9, наверное, тоже стоит поразбираться в этой теме. Есть исследования, они не рандомизированные и наблюдательные, поэтому они показывают только корреляцию. Там нет причинно-следственной связи. Но из этого исследования видно, что как короткий сон, он негативно влияет на продолжительность жизни, так и длительный сон тоже влияет негативно на продолжительность жизни. Причем, что интересно в этом исследовании, длительный сон еще более негативно влияет, если спать по 9-10 часов. Но это корреляция. Тут можно предположить, что это связано с тем, что человек меньше двигается в целом. И если люди там, например, болеют, у них есть какие-то там заболевания хронические, они тоже больше времени проводят в кровати и больше спят.
Но разве сон в таком случае он не влияет на более быстрое восстановление организма? Или если это на постоянке происходит, получается, что это уже может навредить?
Здесь непонятно, что причина, а что следствие, потому что, возможно, люди болеют не потому, что много спят, а они много спят, потому что болеют. А мы знаем только о существовании корреляции.
Я поняла. Ну, просто сейчас тоже люди действительно очень много следят за здоровым питанием, без глютен, без глюкозы, там, без всего практически переходят на вегетарианскую пищу. Почему люди, по твоему мнению, так остро относятся к тому, что они едят сейчас, следят за этим? И так мало за тем, сколько и как они высыпаются и спят.
Мне кажется, что сон воспринимается многими людьми как что-то само собой разумеющееся. Зачем мне учиться спать? Зачем мне что-то с этим делать? И многие просто не знают, что на это тоже можно влиять. Питание, оно, это та сфера, которая давно популяризируется. Есть очень много нутрициологов, блогеров, диетологов. Но я думаю, что сон, он сейчас активно набирает обороты. Есть там очень популярные приложения, сервисы в App Store, которые там имеют многомиллионную аудиторию. Поэтому я думаю, что не за горами то время, когда люди начнут еще больше уделять внимание сну.
Что ты думаешь касательно того времени, которое не за горами? Когда люди осознают важность сна, что-то в мире вообще поменяется или нет? Или все будет так же, как обычно?
Знаешь, несмотря на то, что я занимаюсь сном, мне не хочется возвышать сон до такого, что там, до каких-то невообразимых размеров, до невообразимой значимости. Все-таки есть очень много разных способов быть здоровым и счастливым человеком, и сон — это одна из составляющих, безусловно, важная. Но я думаю, что мы не придем к тому, что у всех мир крутится вокруг сна. Ну, только если люди не научатся спать всю жизнь и просто видеть самые прекрасные сны и жить во сне. Я думаю, что да, есть много разных способов, и точно не стоит пренебрегать сном, но и повышенное такое внимание, тревога по поводу сна тоже может негативно сказываться, поэтому сильно заморачиваться тоже я бы не рекомендовал.
Как раз в твоем боте Sleep, там 30 дней длится курс, и, соответственно, пользователи получают советы по тому, как лучше засыпать, как вести себя, чтобы спать лучше. В том боте, да, в Sleep делается акцент на том, что спать важно, но и вот как раз из-за того, что бот все время напоминает о важности сне, люди как бы начинают циклиться на этом, повышается уровень тревожности, вдруг я не засну сегодня, что будет, если я проснусь рано, и отсюда появляются, напротив, я так понимаю, проблемы со сном и бессонница, когда ты лежишь и думаешь, боже, дай мне побыстрее заснуть.
Это точно проблема, она 100% существует. Есть вот даже популярная книга Мэтью Уокера «Зачем мы спим». И поскольку автор Мэтью Уокер, он возводит значимость сна в абсолют и говорит, что вот если сейчас не будете спать, то у вас тестикулы меньше станут про мужчин, и вообще там жизнь сократится, и качество жизни упадет, то люди начинают действительно переживать, у них на этом фоне развивается тревога, и их сон ухудшается после этого. Поэтому мы избегаем того, чтобы сильно здесь давить на людей, мы говорим, какие есть там плюсы и минусы, и говорим, что наоборот, расслабьтесь, не переживайте, просто вы в надежных руках. В руках Sleepy вам подскажет, что делать, и просто не заморачивайтесь сильно.
Скажи, многие ли бросают курс на середине? В самом начале курса приходит письмо о том, что научиться спать — это едва ли не искусство. Я так полагаю, что многие уже этого боятся. И бросают ли люди курс, когда они видят изменения в своем сне сразу же? И сколько вообще нужно дней, чтобы почувствовать первое улучшение по мере того, как ты проходишь дни в Sleepy?
У нас сделано очень плавное начало, поскольку мы фокусируемся на привычках. Я вообще думаю, что гигиена сна — это то, что люди в большей части либо уже знают, либо как-то интуитивно понимают. Например, что спать нужно в темноте, или что нужно после работы немного отдохнуть и потом там ложиться спать, а не сразу пытаться уснуть. Но самая большая сложность заключается не в том, чтобы знать все эти методы, а в том, чтобы их внедрить в жизнь. Ну, потому что здесь позвали куда-нибудь сходить в театр, на концерт, в кино, и вот в итоге раз, и режим там нарушился, и не успел сделать вот это, вот это. И плюс есть другие приоритеты. У людей не получается привычки внедрять в жизнь. Мы как раз с этим пытаемся бороться и даем людям такую методологию, которая очень плавно вводит их в курс дела. И вначале у нас первые дни, они практически не требуют каких-то вложений от пользователей, усилий дополнительных. Поэтому у нас где-то первые результаты где-то после 7-8 дня появляются. Ну, не у всех. Но у нас очень хорошая статистика среди пользователей, которые оставляют нам обратную связь. Всех просим. Единицы, конечно, отказываются. Но вот 93% пользователей из всех, кто проходит Sleepy, они чувствуют улучшение сна в течение этих 30 дней. 93%. А сильное улучшение сна чувствует 25% пользователей. Это прям те такие метрики, которыми мы гордимся. Вот эти фундаментальные метрики ставим выше бизнесовых, потому что это то вообще, ради чего мы это все затеваем.
Кто обычно покупает курс? Есть ли какая-то статистика, тоже какая-то обратная связь по тому, зачем люди вообще пришли на курс Sleepy? То есть это только те люди, которые страдают бессонницами, или туда приходят на курсы те, кто, в принципе, хорошо спит, но хочет чуть больше узнать про сон? Потому что нас учат, как правильно есть, сидеть, говорить, а как спать никто с детства не учит. То есть это как само собой разумеющееся.
Хороший вопрос, потому что у нас очень разнородная с точки зрения целей аудитория. А некоторые приходят для того, чтобы стать таким биохакером и научиться за 6 часов высыпаться так же хорошо, как за 7, или там за 7 так же хорошо, как за 8. Есть категория людей, которые засыпают прекрасно, но у них есть сложности с тем, чтобы проснуться бодрым. Постоянное откладывание будильника, перенос на вот эти там 9-10 минут и невозможность разлепить глаза утром. Есть существенный пласт пользователей, у которых есть такая проблема, и им мы тоже помогаем.
Что делать? Я пришла на курс. У меня есть дети, муж, собака, не знаю, еще какой-нибудь попугай. Но получается, что муж приходит с работы поздно, с ним хочется провести хотя бы час времени. Еще собака, допустим, которая требует раннего выгула. Перед тем, как я, например, повезу детей в садик. То есть у меня очень-очень тайм-менеджмент просто забитый до нельзя. То есть мне не получается ложиться рано и вставать через 8 часов. То есть я фактически иногда сплю по 6 часов. Ну и в курсе Sleepy было написано: договоритесь с домочадцами. Но если я договорюсь, муж не будет приходить раньше с работы, дети не будут просыпаться позже, и собака хочет ходить в туалет в одно и то же время. То есть что мне сделать с этим, если договориться с домочадцами не получается?
Это вот как раз вопрос к тому, что я раньше говорил про сложность внедрения в жизнь. Методы понятны, понятно, как это делать, они все подтверждены наукой. Вопрос в том, как сделать так, чтобы это все было частью жизни. И в некоторых случаях договориться невозможно. У нас прям так и написано, что все-таки с животными и с детьми тяжело договариваться с маленькими детьми. Иногда можно подстраиваться самому человеку под окружение. Если собака просится всегда гулять в 6 утра, имеет смысл, если есть такая возможность, если работа позволяет, ложиться пораньше, чтобы в 6 утра уже был такой хороший подъем, да, чтобы набиралось по 8 часов сна, там, по 7. Можно договариваться с партнерами по кровати. У многих сон ухудшается из-за того, что партнер ворочается, да, и вот эти появляются микропробуждения, которые, может быть, незаметны, но они ухудшают сон, потому что они могут человека из глубокой фазы сна вернуть в поверхностную, и в итоге он не добирает глубокого сна, хуже восстанавливается. Поэтому иногда там имеет смысл спать под разными одеялами, например. У нас есть чат, вроде такого нашего сообщества внутреннего, для тех, кто проходит Sleepy. И вот там некоторые пользователи Sleepy делились тем, что они договорились с партнером вообще спать на разных кроватях и с пониманием относятся к этому, и все у них прекрасно в жизни. Кому-то это не подходит, кто-то писал, что нет, мы так не можем.
В одном из последних дней курса упоминается о том, что важно обратить внимание не только на тьму вокруг себя во время сна, на отсутствие раздражителей, но также на матрас и подушку. Почему в курсе важность матраса и подушки стоит почти на последнем месте? Тебе не кажется, что если бы люди озадачились этим в самом начале, то дальше им было бы проще? Как раз ты говоришь о том, что если партнер ворочается, он может выдернуть тебя из глубокой фазы сна. Ну а у многих, я так понимаю, матрасы не очень. У некоторых, наверное, даже какие-нибудь пружинные матрасы скрипучие, ну мало ли. И это все мешает, я так понимаю, сну. Почему не начать с этого?
Почему день про матрас и подушки в конце? Потому что мы стараемся вот как раз плавно пользователя вести и не отпугивать его вначале сложными действиями и дорогими действиями. Потому что, например, надеть носки — это бесплатно и легко, а купить матрас и подушку — это сложно и дорого. И, соответственно, человеку к моменту, когда он решит купить подушку или матрас, ему нужно уже понимать, какие есть способы, как сон на что влияет, зачем он это делает. То есть это уже такое более осознанное решение, поэтому стоит в конце. Мы здесь не понижаем важность матраса и подушки, мы здесь скорее просто балансируем нагрузку на пользователя, чтобы она в самом начале не была слишком большой.
А на чем спишь ты сам? Как ты подходил к выбору своего матраса, например?
У меня тут несколько матрасов один на другой сложены, но если честно, у меня у самого нету какого-то очень классного матраса. Может быть, я куплю матрас IQ Sleep когда-нибудь. То есть я сейчас живу в Москве, в Новосибирске там есть хороший матрас, а здесь он пока нету классного, поэтому я в поисках.
Ну ладно, матрас, а подушка какая-нибудь ортопедическая или тоже простая?
Подушка, да, есть ортопедическая подушка. Но что интересно, не всегда я на ней сплю, иногда я сплю на обычной. И я первое время до того, как я привык спать на ортопедической, вообще замечал, что ночью я вытаскиваю из-под себя ортопедическую, когда у меня дверь рядом лежала, и ложусь на обычную. И поэтому мы вот как раз в дне, когда помогаем человеку выбрать, мы пишем, что крайне важно подобрать под себя. Потому что если подушка очень хорошая, качественная, это не гарантирует, что она именно подойдет вам.
Ну, давай теперь немножко развеемся. Я предлагаю тебе поиграть. Я сейчас буду говорить разные факты из области сна, а ты как эксперт быстро отвечай, правда это или нет. У меня в целом 3 вопроса, ничего там страшного нет, думаю, ты все это знаешь.
Сразу дисклеймер, что в некоторых случаях буду отправлять к слипи или к сомнологам уточнять эту информацию. Но попробуй, на что смогу, на то отвечу.
Ну ладно, хорошо. Людям старшего возраста требуется меньше сна, правда это или нет?
Да, действительно, у людей с возрастом начинает меньше вырабатываться мелатонина, и они меньше спят, раньше просыпаются. И в научном сообществе ходят дискуссии по поводу того, является ли это вариантом нормы, либо людям нужно с этим что-то делать и все-таки пытаться как раз с помощью разных интервенций увеличивать количество и качество сна. У некоторых людей в пожилом возрасте вообще перестает вырабатываться мелатонин, что интересно, такое тоже бывает.
То есть они мучаются, в принципе, бессонницами и не спят даже по 5 часов?
Нет, как бы они засыпают, да, просто именно этот гормон у них перестает вырабатываться.
С ума сойти. Ладно, хорошо. В течение ночи сон становится лучше.
Ну, тут, смотря что считать лучше или хуже, у нас как раз фаза сна так устроена, что в начале ночи больше всего глубокого сна, самого восстанавливающего. А под утро уже глубокого сна почти нет, там больше REM-сна. Поэтому если, например, у человека есть там, желание увеличить количество REM-сна для себя, потому что у него его нехватка, для него, наверное, окончание ночи действительно самый эффективный считается сон. Но вообще, наверное, наоборот. Когда мы засыпаем, вот первые несколько часов, там больше всего глубокого сна, это самый эффективный сон.
Ты абсолютно прав, да. И последний вопрос. Недостаток сна следует восполнить в последующей ночи.
Вот это тоже интересный вопрос, потому что есть такое понятие, как долг сна, да, задолженность перед сном. И раньше считалось, что недосып, он не копится. Потом были исследования, которые показали, что действительно люди, которые спали хорошо, они потом намного проще переносят ночь без сна до этого. Поэтому все-таки недосып накапливается, поэтому если вы меньше спали прошлой ночью, то в эту ночь, возможно, организму нужно будет чуть больше времени, чтобы восстановиться. Возможно, стоит проснуться все равно в то же самое время, чтобы не сбить свои циркадные ритмы. Потому что циркадные ритмы тоже важны. Если там, например, обычно мы встаем в 8, а тут встали в 12, то нам будет сложно заснуть вовремя, и у нас собьются циркадные ритмы. Это тоже не всегда приводит к чему-то хорошему.
Ну, в общем-то, верно. Тут тоже такой неоднозначный ответ, что это миф, но в целом ты очень хорошо объяснил, что действительно лучше придерживаться устоявшегося режима и просто не сбиваться на недосыпы и пересыпы, как ты сказал. То есть выспаться впрок все равно тоже не получится, но будет проще выдержать бессонную ночь. Ну, в общем-то, у меня все. Артём, спасибо большое, что ты согласился на это интервью. Так быстро, так оперативно, еще так много всего рассказал. Было очень приятно тебя слушать. В общем-то, я желаю успеха твоему боту. Это классная вещь. Поэтому, может быть, даже сама скоро пройду, как мать двоих детей, которая уже очень давно не высыпается. Так что спасибо огромное за твои труды.
Круто, спасибо, все взаимно. Буду рад, зовите еще. Сон — обширная тема, еще есть о чем поговорить. Пока.
Дорогие слушатели, огромное спасибо за то, что вновь были с нами. Встретимся в следующем выпуске. Пока-пока.